звуковые журналы ВОС. Избранные страницы.
Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию материалы третьего номера звукового журнала «Голос Пермской краевой организации ВОС» за 2014 год.
Вопрос трудоустройства инвалидов по зрению как на предприятиях ВОС, так и на открытом рынке труда приобретает все большую актуальность. Особенно остро эта проблема стоит перед инвалидами по зрению первой группы. Какова сегодня ситуация на предприятиях ВОС Пермского края? Как обстоят дела с трудоустройством инвалидов по зрению на предприятиях ВОС и на открытом рынке труда? На эту тему мы побеседовали с председателем Пермской краевой организации ВОС Николаем Александровичем Бухавцевым.
Добрый день, уважаемые слушатели нашего звукового журнала. Хочется отметить, что те кризисные явления, которые по-прежнему происходят как в мировой экономике, так и в экономике нашего государства, они непосредственно также сказываются и на жизнедеятельности наших хозяйственных обществ. То есть наши предприятия испытывают абсолютно те же проблемы, которые испытывают и другие производственные предприятия всех отраслей в нашей стране. Только эти проблемы еще усилены рядом моментов, о которых мы скажем позже. К сожалению, итоги 2013 года и первого квартала 2014 года нельзя назвать удовлетворительными, поскольку из четырех хозяйственных обществ, я напомню, что у нас предприятия Всероссийского общества слепых располагаются в Перми, в городе Нытва, Уральская фурнитура, в городе Лысьва, это лысинское предприятие «Свет», и в городе Соликамске, это общество с ограниченной ответственностью «Соликанс». Три предприятия из четырех закончили 2013 год, и эта тенденция сохранилась и на первый квартал 2014 года с убытками. Поскольку сбыт производимой нашими предприятиями продукции затруднен, имеется кризис неплатежей, то есть покупатели, заказчики продукцию, даже если берут, то расплачиваются за нее не своевременно и не в полном объеме. Поэтому это все сказывается на работе наших предприятий. Даже если есть заказы на продукцию наших предприятий, то, к сожалению, не хватает оборотных средств для того, чтобы обеспечить выполнение этих заказов. На сегодняшний день на Нытвинском предприятии «Уральская фурнитура» превышение заказов над тем объемом, которое способно произвести предприятие, более чем в два раза. На Соликамском предприятии точно такая же тенденция. Есть заявки, но, увы, нет оборотных средств для того, чтобы купить сырье и произвести необходимую продукцию. На Лысинском предприятии немножко ситуация другая. Там произошел серьезный спад спроса на светотехническую продукцию, поэтому объемы производства и, соответственно, реализации продукции сегодня значительно снизились. Неплохо у нас себя чувствует единственное предприятие, это пермское предприятие, общество с ограниченной ответственностью «Парма-УПАК», где за счет производства, связанного с лазерной резкой металла, с металлообработкой, а также с возможностью сдачи свободных помещений в субаренду, предприятие получает прибыль, ну, за счет которого, собственно говоря, обеспечивается трудоустройство, занятость инвалидов на картонажном производстве. Начало лета показало, что пошло увеличение заказов на картонажную продукцию, и, в принципе, процент занятости инвалидов на сегодняшний день на пермском предприятии стал выше. Вот такое положение. К сожалению, на ряде наших предприятий в связи с теми негативными процессами, которые идут, были проведены сокращения как в 2013 году, так и в первом полугодии 2014 года, в том числе сокращены и инвалиды. Поэтому об улучшении ситуации, связанной с трудоустройством инвалидов, мы на сегодняшний день, конечно, говорить не можем. У нас Нытвинское предприятие на сегодняшний день готово принимать на работу инвалидов, трудоустраивать их, но проблема, связанная с жильем, с низкой заработной платой, к сожалению, не позволяет привлечь людей с ограниченными возможностями здоровья на работу из других территорий. А возможности Нытвинского района, ну и прилегающих территорий по приему на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, к сожалению, на сегодняшний день уже практически исчерпаны. Активно она занимается на сегодняшний день трудоустройством пермское предприятие. Это связано с тем, что ему выделены средства на модернизацию, которые связаны именно с тем, чтобы предприятие выполнило обязательства по трудоустройству 13 человек, людей с инвалидностью. Эта работа сейчас активно администрацией пермского предприятия проводится. Наиболее сложная, наверное, сегодня ситуация у нас сложилась на... Ну и не сегодня, а значит, в течение 2013 года. И сейчас эта ситуация сохраняется на Соликамском нашем предприятии. Но на Соликамском предприятии на сегодняшний день поменялся руководитель, и который смотрит, будем говорить, более оптимистично на складывающуюся ситуацию. Проводится более активная, может быть, даже агрессивная сбытовая политика на рынке. И проведена работа по корректировке цен на выпускаемую продукцию. Соответственно, это привело к росту объема заявок на сегодняшний день. И начиная со второй половины июня, по сути, предприятие работает на полную загрузку, несмотря на то, что есть проблема с наличием оборотных средств. Там накоплены серьезные долги по налогам, страховым взносам во внебюджетные фонды. Но мы обращаемся за помощью к собственнику, к президенту Всероссийского общества слепых Александру Яковлевичу, тем, чтобы предприятие было оказана финансовая помощь на погашение кредиторской задолженности. Это как и по налогам, так и по заработной плате, так и перед поставщиками энергоресурсов, сырья. И, кроме того, были выделены средства на то, чтобы все-таки предприятие перешло из стадии, так скажем, упадка в стадию развития. Мы сегодня активно продвигаем участие наших хозяйственных обществ в аукционах на поставку продукции для государственных нужд и для нужд муниципальных образований. И как раз по Соликамскому предприятию, по выпускаемой им продукции, нами уже выигран первый аукцион на сумму почти что 500 000 рублей. То есть это говорит о том, что наши предприятия вполне способны участвовать в электронных торгах и поставлять продукцию для нужд различных государственных учреждений или муниципальных образований. Я думаю, что эта работа будет продолжена и усилена, и это будет служить еще одним дополнительным рычагом для дальнейшего развития как Соликамского предприятия, так, возможно, и других наших хозяйственных обществ. Что касается Соликамского предприятия, еще хочется отметить, что на сегодняшний день проводится работа по ремонту оборудования для того, чтобы максимально ввести его в строй, за счет него повысить производительность труда, соответственно, снизить издержки на производство продукции, чтобы экономика на данном предприятии стала более здоровой, чтобы хотя бы нам вывести до конца этого года предприятие Соликамское на безубыточный уровень работы. Ну, можно привести такой пример, что закупленная в 2006 году линия «Циркон-66» – это четырехсекционная печатная машина, которая способна печатать газеты в полном цвете, в полном развороте. Эта линия с 2006 года, она бывшая в употреблении, но, по сути, не была доведена до ума, не была отлажена. Работали только две секции, и только для того, чтобы печатать листы для канцелярских книг учета. Проанализировав это положение, мы решили привести эту печатную машину в порядок, наладить ее, отремонтировать и выйти на рынок с предложением по печати газет. Поскольку проработка рынка показала, что потенциальные заказчики у нас есть, и если мы эту машину запустим, то вполне сможем предложить конкурентоспособную цену. Этому способствует еще и то, что буквально рядом с нашим Соликамским предприятием находится «Соликамскпромпром». Это крупнейший, будем говорить, производитель газетной бумаги. Считаю, что это тоже очень такое серьезное и перспективное направление для того, чтобы загрузить наше Соликамское предприятие и дать ему толчок для дальнейшей его деятельности. Также еще освоена работа на новом тягельном прессе, который был приобретен в прошлом году, который тоже при серьезной загрузке будет давать очень эффективные результаты. Налажена крышкоделательная машина, которая также была закуплена в 2006 году, и сейчас папки с клапанами различных модификаций, которые выпускаются на Соликамском предприятии, наклейка на них бум-винила, либо просто бумаги происходит не вручную, с помощью этой замечательной машины. В общем-то, мне кажется, что ситуация на Соликамском предприятии на сегодняшний день очень сложная, но если нас поддержит собственник, те направления, которые мы для себя определили, я думаю, что они окажут серьезную поддержку для того, чтобы нам предприятие это сохранить на нем занятых и трудоустроенных инвалидов, а может даже и начать дополнительный прием на работу тех, кто желал бы работать на нашем предприятии.
Я думаю, вы уже сейчас ответили на главный вопрос, который наверняка волнует многих наших слушателей. Не будет дальнейших сокращений, предприятие будет работать и есть перспективы развития.
Возможности и перспективы для развития, я думаю, что есть всегда. Единственное, что не всегда руководители, специалисты наших предприятий эти возможности и перспективы видят, могут их правильно и своевременно просчитать. Я думаю, что руководители, конечно, должны смотреть вперед и принимать все меры для того, чтобы наша продукция была востребована, чтобы цена на нашу продукцию соответствовала соотношению спроса и предложения на рынке, была конкурентоспособной, чтобы качество нашей продукции соответствовало общему уровню. Не всегда и у всех это получается. Я думаю, что просто ссылаться на кризисы, на конъюнктуру рынка и так далее, это, конечно, несостоятельно. Много зависит от руководителей, от тех команд, которые работают на сегодняшний день на предприятиях. Ну и где-то сами руководители должны понимать, что надо занимать более серьезную и активную позицию, спрашивать более серьезного отношения к работе у своих специалистов. Тогда, я думаю, что ситуация может и должна меняться в лучшую сторону наших предприятий. Я думаю, что это сейчас происходит у нас на Лысинском предприятии, где генеральный директор Селезнёв Михаил Иванович активизировал, так скажем, свою деятельность по поиску заказов. И думаю, что в скором времени у Лысинского предприятия появится новое направление, дополнительный профиль работы. Не буду пока раскрывать, что это будет, но мы держим это на контроле и надеемся, что это даст определенные результаты и, соответственно, дополнительные объемы производства. И это позволит минимизировать, так скажем, те издержки, которые предприятие несет сегодня. А скорее всего, мы надеемся даже вывести его на прибыльный уровень работы. Ну вот, это по Лысинскому предприятию, по Пермскому более-менее тоже все понятно. Хочется добавить, что Пермское предприятие и генеральный директор Бородулин Алексей Иванович взял серьезный курс на модернизацию производства. Ежегодно закупается от одной и более двух единиц современнейшего оборудования. В основном оно ориентировано на металлообработку, лазерную резку. Недавно на предприятие поступил современнейший станок «Трумф», который также производит лазерную резку металла. Заказан еще один станок по гибке изделий, которые будут вырезаться. По сути, предприятие у нас готово к увеличению объемов, ну, если не два, то в полтора раза. Сейчас это оборудование будет окончательно приобретено и налажено. Ну, и мы ждем серьезного увеличения, как и объема производства, реализации продукции, так, соответственно, и увеличение его эффективности, то есть увеличение прибыльности. На Нытинском предприятии я уже сказал, что есть на сегодняшний день заказы, но, к сожалению, проблемы, связанные с отсутствием оборотных средств, не позволяет их удовлетворять в полной мере. Но в то же время тоже руководством и наблюдательным советом предпринимаются меры по тому, чтобы снизить издержки, внедрить новые виды продукции. И есть сегодня серьезные такие предложения по увеличению ассортимента выпускаемой продукции. Недавно мы с генеральным директором Патрусовым Леонидом Григорьевичем ездили в Москву, встречались с вице-президентом Сипкиным Владимиром Васильевичем, который курирует направление, связанное с деятельностью хозяйственных обществ. Выходили на Александра Яковлевича с просьбой оказать содействие в развитии нашего Нытинского предприятия. Думаю, что нас услышали, и такое содействие уже, в принципе, оказывается. Поэтому думаю, что и Нытинское предприятие, которое всегда в последние годы у нас было впереди, как по объемам производства, реализации продукции, так и по прибыли. Но только вот последние два года у них идет снижение объемов и убытки. Тоже в перспективе выйдет на нормальный уровень и производства продукции, и эффективности результатов. Поэтому мы ставим перед собой задачу, никакими бы сложными времена не были, в любом случае сохранить весь тот потенциал производственный, кадровый, который есть у нас сегодня на предприятиях, сохранить и развить. Поскольку без развития, без постоянного держания руки на пульсе рынка, сохранение будет невозможным. Что касается наших предприятий, все дело еще в чем? На сегодняшний день та государственная поддержка, которая оказывается нашим предприятиям в виде выделения средств на модернизацию, это все обусловлено, к сожалению, только пока созданием специальных рабочих мест для инвалидов. Но почему-то никто не говорит о том, что эти рабочие места мало создать, их надо будет еще и сохранять. Соответственно, нести не только первоначальные затраты, но и в дальнейшем работодатель должен будет нести затраты дополнительные, которые другие работодатели не несут. Наши предприятия, в том числе и поэтому убыточны, что много дополнительных затрат, связанных с содержанием специальных рабочих мест, обеспечением занятости инвалидов, с выполнением дополнительных требований Трудового кодекса для работников инвалидов. К сожалению, государство пока не хочет рассматривать вопросы, связанные с компенсацией вот этих затрат, которые носят постоянный характер. Но мы долго упорно работали с органами власти Пермского края, и можно сегодня уже сказать, что есть первый результат. В этом году краевой организации Всероссийского общества слепых, как социально ориентированной некоммерческой организации, будет выделена субсидия не только на создание рабочих мест, но и на их сохранение рабочих мест для инвалидов. На сегодняшний день разработан проект положения о данной субсидии. Она будет распределяться на конкурсной основе, но я думаю, что мы составим достойную конкуренцию другим организациям. И, конечно же, те средства, которые мы привлечем, они в полной мере будут направлены на поддержку наших хозяйственных обществ. Сумма пока небольшая, это около 2 миллионов рублей, чуть больше, но это уже что-то. Раньше этого не было. Надеемся, что наша работа с органами власти Пермского края в дальнейшем станет еще более плодотворной. И наши предприятия будут получать более достойную поддержку, будут проводить более быстрыми темпами модернизацию производства, обновление оборудования, создание комфортных условий для труда как для инвалидов, так и для всех остальных работников. Эту работу мы постоянно ведем и думаю, что это даст определенные результаты.
Вы сказали, важно, чтобы среди специалистов предприятий, ну так условно перескажу, были профессионалы, чтобы они профессионально занимались своим делом. А вообще сложно ли привлечь профессиональных специалистов, хороших специалистов по продаже, по технической части, специалистов по производству на предприятие ВОЗ? И какие проблемы здесь возникают?
Да, очень хороший вопрос, Алексей. Это действительно очень сложно. На сегодняшний день вообще на рынке присутствует дефицит квалифицированных кадров как в технической сфере, так и в сфере организации производства, организации продаж. Если они есть, то они стоят очень дорого. К сожалению, наши предприятия не могут на сегодняшний день предложить хорошее вознаграждение труда хорошему высококвалифицированному специалисту. Это связано с чем? Прежде всего, хочу пояснить, наиболее остро это сегодня сказывается в Нытве, на нытвенском предприятии, поскольку помимо того соотношения, которое должны наши предприятия выдерживать, то есть не менее 50% на них должны работать инвалиды, необходимо выдерживать еще одно соотношение с тем, чтобы получать налоговые льготы. Это доля оплаты труда инвалидов должна составлять не менее 25% в общем фонде оплаты труда. Соответственно, есть потребность в хороших, высококвалифицированных специалистов, но мы не можем предложить им хорошую, соответствующую сложившимся уровню на рынке труда заработную плату, потому что у нас начинается превышение этой доли. Соответственно, наши предприятия могут быть лишены тех льгот, которые на сегодняшний день имеются. И, в общем-то, это является серьезным тормозом именно для серьезного качественного развития наших предприятий. В Перми, может быть, сидя на сегодняшний день на пермском предприятии, эта проблема решается лучше, поскольку тут и рынок труда более насыщенный. На других предприятиях, в территориях Пермского края, кадровый вопрос, прежде всего, конечно, с инженерно-техническим персоналом, очень стоит остро. Соответственно, нет высококвалифицированных специалистов, не можем решать вопросы, связанные с обеспечением работы оборудования, с его ремонтом, наладкой и так далее. Соответственно, не можем, опять-таки, выполнять заявки, поставлять в нужном объеме в соответствии с заказами продукцию. Вот тоже это серьезный очень тормоз. Но будем надеяться, что как-то эта проблема тоже будет решаться. Вот как раз по этой проблеме мы общались в том числе с руководством Всероссийского общества слепых. Нами сделаны определенные предложения. Посмотрим, как они будут реализованы на практике.
А среди самих инвалидов, среди инвалидов по зрению, есть ли специалисты более-менее приемлемого уровня? А если не среди инвалидов по зрению, то среди инвалидов других категорий? Есть ли такие необходимые специалисты на рынке труда?
На сегодняшний день те руководители наших хозяйственных обществ, которые готовы и хотят принимать на работу инвалидов по зрению, прежде всего, а также инвалидов и других категорий, к сожалению, зачастую не могут найти даже не специалистов, а просто если нужна неквалифицированная рабочая сила, не могут найти и привлечь работников на те вакансии, которые на сегодняшний день есть.
Работников-инвалидов.
Работников-инвалидов, да.
А с чем это вообще связано, на ваш взгляд, в основном? Что это? Достаточно хорошая пенсия, нежелание работать, слишком низкая зарплата или, в принципе, на сегодняшний день с социальным обеспечением у нас все хорошо, и у людей просто нет желания работать. Или они хотят работать, но за другие деньги, даже не на квалифицированном труде. То есть в чем, на ваш взгляд, проблема вот такого кадрового дефицита среди самих инвалидов по зрению?
Это и те факторы, которые вы уже назвали, действительно, на сегодняшний день. Вообще уровень безработицы среди, будем говорить, молодежи в стране, он достаточно высок. И очень много молодых людей на сегодняшний день откровенно не желает работать. Я думаю, что эти настроения не сильны и среди инвалидов. Но у инвалидов есть еще одно преимущество – это наличие пенсии, которое на сегодняшний день позволяет как-то на нее существовать. Это первое. Второе. К сожалению, на сегодняшний день практически не становится работы для инвалидов первым. Может быть, инвалиды первой группы с удовольствием бы шли на производство, даже учитывая тот уровень зарплат, который есть. Но работы для тотально незрячих, ее становится все меньше, поскольку она очень дорого обходится нашим предприятиям. И не всегда эти затраты оправданы. Сейчас мы, прежде всего, конечно, должны думать о эффективности результатов деятельности предприятия, а потом уже об обеспечении занятости наиболее сложных категорий инвалидов. Поэтому есть тенденция не принимать инвалидов первой группы по зрению, а принимать либо третью группу, либо инвалидов по общим заболеваниям. Но опять-таки, если еще их устроит тот уровень зарплат, который на сегодняшний день готовы предложить наши предприятия. Увы, уровень оплаты труда у нас очень невысокий. Опять-таки, это связано с затратностью нашего производства и неконкурентоспособностью нашей продукции на рынке. И это тоже серьезное препятствие пока для того, чтобы обеспечивать наши предприятия трудовыми ресурсами, которыми обладают люди с ограниченными возможностями здоровья. Но и не по всем специальностям на сегодняшний день могут и обучаться, и, соответственно, в дальнейшем трудоустраиваться как инвалиды по зрению, так и инвалиды по другим категориям. Есть масса медицинских противопоказаний. Поэтому при всем желании далеко не всегда найдешь специалиста необходимой квалификации, с необходимым опытом работы, да еще и который был бы с ограничением по здоровью.
Насчет трудоустройства инвалидов первой группы. Нередко инвалиды третьей, иногда второй группы находят себе работу и на открытом рынке труда находят вакансии. Самая сложная ситуация, по-моему, как раз у инвалидов первой группы по зрению. И эта ситуация уже складывается не только на открытом рынке труда, но и на наших предприятиях. То есть на сегодняшний день труд инвалида по зрению, ручной труд, сборочные работы – это обычно убыточная деятельность, да? Но я знаю, что есть некоторые интересные решения, например, на пермском предприятии «Парма-УПАК». Могли бы вы об этом рассказать?
Да, это одно из решений проблем, когда убытки от производства, на котором заняты инвалиды по зрению, в том числе инвалиды первой группы, покрываются за счет другого направления, за счет другого высокотехнологичного, высокопроизводительного направления. И на сегодняшний день это удается делать у нас на пермском предприятии. Но все равно и на нем уровень занятости инвалидов первой группы снижается. Недавно разговаривал с одним из инвалидов, работал Сергей Гусев, инвалид первой группы, но перебои с заказами, невысокая заработная плата, простой и так далее, просто отбили у него желание работать. И он взял, доволился, Ну, лучше сидеть дома на ту пенсию, которую на сегодняшний день обеспечивает государство. Есть еще одно интересное, хорошее направление для инвалидов первой группы. Это занятость в интеллектуальной сфере. На тех же наших предприятиях есть замечательные примеры, когда инвалиды первой группы успешно работают в административно-управленческом аппарате. Вот Николай Васильевич Кобелев, пожалуйста, заместитель директора по коммерческим и производственным вопросам, тотально незрячий человек, успешно владеющий компьютером и информационными технологиями, соответственно, благодаря беспрепятственному доступу к любой информации, ну, прежде всего, конечно, которая связана с его сферой трудовой деятельности, успешно решает вопросы, стоящие перед предприятием, повышает свой уровень квалификации, решает все эти вопросы, которые необходимо решать, связанные со сбытом продукции, со снабжением предприятия, с обеспечением всех производственных процессов. Но, к сожалению, таких людей почему-то не так много, которые способны на это и которые бы желали работать именно на наших предприятиях. Наверняка есть примеры, где успешно у нас инвалиды устраиваются в первой группе в интеллектуальной сфере на открытом рынке труда. Это и преподаватели, и
массажисты.
Ну, массажисты, наверное, сложно назвать интеллектуальной сферой. Хотя, почему бы и нет, если это индивидуальное предпринимательство. Конечно, почему нет? Где-то в сфере менеджмента, в сфере юриспруденции. Эти примеры есть, но, к сожалению, их все-таки не так много. Пример также самого директора пермского предприятия Алексея Ивановича Бородулина. Тоже практически инвалид, значит, хоть у него пока вторая группа, но тянет на первую группу по остатку зрения. Тоже человек ставил перед собой цели и успешно к ним продвигался. И вот, пожалуйста, тоже из обычного рабочего на Нытинском предприятии вырос до генерального директора пермского предприятия.
А вообще, в целом, на ваш взгляд, в чем проблема вот такого отсутствия подходящих кадров среди инвалидов первой группы по зрению?
Я думаю, что вопрос мотивированности на сегодняшний день встает в полный рост. То есть, наверное, да, где-то там с детского возраста нашим коллегам, будем говорить так, не внушили там или не воспитали в них мотивацию на то, что можно и нужно быть успешным в нашем обществе, иметь неплохой материальный достаток, можно быть конкурентоспособным на рынке труда. Необходимо только правильно определить свою сферу дальнейшей деятельности, трудовой. Не надо мечтать, наверное, о каких-то там сферах деятельности, ну, которые ну, никак не присущи людям с нарушением зрения, и где им очень сложно будет как-то самореализоваться. Необходимо нацеливаться на то, что наиболее доступно и в части образования, и, соответственно, дальше в части трудоустройства, на то, в чем есть желание самореализоваться. То есть вот это все должно быть сведено воедино. А не то, что я там хочу быть космонавтом и пойду-ка я учиться в сфере нефти и газопромысла. Да? Надо здраво просто относиться к выбору своей дальнейшей стези. И именно это должно воспитываться еще в школьном возрасте. То есть должна проходить серьезная работа по профориентации на уровне школы и по профобучению первоначальному какому-то. И родители, конечно, тут должны играть немаловажную роль. Ну и потом вопрос психологических проблем, которые имеются у части инвалидов по зрению. Да, это заниженная самооценка, высокий уровень инфантильности, опять-таки ненацеленность на самореализацию. Это все сказывается. У нас есть инвалиды по зрению, которые успешно закончили вузы и вроде бы по тем специальностям, по которым бы они могли работать, но, по-видимому, вот их страх – либо нежелание, либо какие-то завышенные ожидания. Вот эти все моменты, они не позволяют этим товарищам двигаться дальше. И поэтому они сидят по домам, имея замечательное либо юридическое, либо экономическое образование, хотя могли бы приносить пользу обществу.
То есть и таких примеров немало, когда люди, закончив вроде бы вуз, выбрав даже какую-то специальность, вроде бы подходящую, потом не могут реализоваться.
Примеров да, масса.
Мы выбрали специальность, выучились, а что будем делать дальше, мы как-то не задумывались, да?
Да.
А вообще вот эти все страхи, заниженные или наоборот завышенная самооценка, вот особенно страхи, они, на ваш взгляд, обоснованы?
В большинстве случаев, я думаю, что нет.
То есть это личные проблемы человека?
Да. Отсутствие какой-то психологической подготовки, ну вот элементарного воспитания в школе, наверное,
Ну, элементарно, даже манеры поведения, адекватность поведения, адекватность реакции, ведь даже такие проблемы есть, да?
Да, да. Пример есть. Человек имеет музыкальное образование, вроде бы желает трудоустроиться, но приходит к своим потенциальным работодателям со своей мамой. Хотя мы ему предоставили возможность пройти курс элементарной реабилитации, он его прошел, но никак от маминой юбки не может оторваться. Или она его не хочет отпустить. Соответственно, работодатель думает, специалист мне нужен, а зачем мне мама, которая будет сидеть рядом со специалистом и указывать, что ему необходимо делать, еще и понукать работодателя. И таких примеров более чем достаточно. Я не говорю, что все мы, инвалиды по зрению, особенно молодые, должны ринуться в очень успешную сферу трудовой деятельности, выучиться на массажиста. Почти у нас 100% там трудоустройство, причем на открытом рынке труда, и инвалиды по зрению, и собственный бизнес открывают, и в частных медицинских учреждениях, и в государственных трудятся успешно, и вполне себя неплохо чувствуют в материальном плане. Но почему бы, с другой стороны, и нет, и для начала не обратить внимание именно на эту сферу деятельности. Самое главное – понять, что для тебя близко, какое направление деятельности ты способен осилить и просто двигаться к этому. По сути, нацеленность на самореализацию сметает многие преграды, которые возникают на пути человека с ограниченными возможностями здоровья. И есть этому неплохие подтверждения.
Николай Александрович, на сегодняшний день существует масса льгот для работников-инвалидов. Это и сокращенный рабочий день, 7-часовой вместо 8-часовой, да? Это не более 35 часов рабочая неделя, да, в целом? Это право, помимо очередного отпуска оплачиваемого, брать еще до 60 дней без содержания отпуск, да? Ну, вот такие вот льготы. А как на них смотрит работодатель? И что дают эти льготы? Они помогают или скорее мешают в трудоустройстве? Препятствуют?
Я уже говорил, что эти так называемые льготы, это даже и не льготы, а требования трудового законодательства, конечно же, они работодателю не выгодны, поскольку они ведут за собой дополнительные затраты. Работают два работника, один здоровый, другой инвалид. Инвалид работает на 5 часов в неделю меньше, но поскольку они выполняют одинаковые работу, инвалид получает ту же самую зарплату, кто за него будет делать ту работу, которую он не сделал за эти 5 часов. То есть это заведомый убыток для работодателя. Отпуск без содержания, который инвалид может взять в любое время, по сути. Где найти работника, чтобы заменить инвалида? Работника надо подготовить. Это тоже дополнительные затраты. Либо оплачивать кому-то за совмещение. То есть все вопросы, связанные с трудоустройством инвалидов, это все дополнительные затраты. 30 дней отпуска по сравнению со здоровыми 28 дней. 2 дня дополнительно работодатель должен оплатить за счет собственных средств. Тоже, по сути, это ложится на финансовый результат. Сколько бы мы пока не вели разговоры с властями о том, что необходимо эти затраты компенсировать, пока, к сожалению, власти остаются к этому невосприимчивы.
Могут ли, допустим, общественные организации сформулировать вопрос по-другому? Это, скажем так, непопулярная мера, непопулярная позиция будет. И говорить не о компенсации этих затрат, а о том, чтобы убрать подобные требования в отношении работников-инвалидов, подобные их права из трудового законодательства. Насколько это реально, насколько это разумно? Потому что понятно, если у людей попробовать отобрать какую-то льготу, если она даже вредит, если она даже не позволяет людям трудоустроиться, если они теряют конкурентные преимущества из-за этих льгот на рынке труда, из-за этих законодательных норм, то даже несмотря на все эти факторы, я думаю, заявление общественной какой-либо организации крупной, да, о том, что надо убрать какие-то особые права из трудового законодательства в отношении инвалидов, оно вызовет такую негативную реакцию, большой резонанс среди самих людей с ограниченными возможностями. Как вы считаете, нужно ли все-таки это делать? Нужно ли проявить подобную инициативу? Есть ли в этом смысл?
Скажу однозначно, это будет очень непопулярный шаг. И прежде чем это делать, это надо все, конечно, как следует взвесить, насколько вот эти требования трудового законодательства, связанные с трудоустройством инвалидов, в том числе на специальные рабочие места, насколько они на сегодняшний день соответствуют конвенции о правах инвалидов. Если мы говорим о равных правах, равных возможностях, ну так и если...
О равных обязанностях надо говорить.
Да, и говорить должны о равных обязанностях. И если у здоровых людей есть право работать 40 часов в неделю, то почему у инвалидов нет такого же равного права? Тут надо посмотреть.
Посмотреть, конечно, подумать, сформулировать.
Подумать, да, сформулировать. Ну, понятно, что эти требования не связаны с необходимостью дополнительных дополнительных мер по социальной защите людей с ограниченными возможностями здоровья, может быть, с определенным компенсированием возможностей физических. Но, в принципе, опыт других стран, там тоже, как правило, присутствуют льготы трудовые для инвалидов, но в то же время государство компенсирует работодателям те дополнительные затраты, которые они несут в связи с обеспечением занятости и трудоустройства инвалидов. Я думаю, что, наверное, все-таки тут надо к мировой практике еще раз приглядеться и двигаться в этом направлении.
На сегодняшний день, в частности, среди незрячих пользователей сети интернет, в некоторых сообществах незрячих пользователей, где обсуждается тематика общественных организаций, тематика инвалидов, тематика общества слепых всероссийского и трудоустройства инвалидов, существует некая такая эйфория по поводу современных возможностей незрячих людей в плане информационных технологий. То есть IT открывает перед незрячими людьми огромные возможности, в том числе и на рынке труда. На ваш взгляд, насколько справедливо это утверждение и насколько реально, освоив IT, трудоустроить инвалида по зрению? Насколько повышаются его шансы? Если да, то какова практика?
Я думаю, что тут никакой эйфории не должно быть. Тут должен быть здравый подход к этому. Безусловно, успешное владение компьютерной техникой с помощью специальных программ, информационными технологиями повышает конкурентоспособность на рынке труда. Примеров этому достаточно, когда достаточно быть хорошим пользователем компьютера, успешно выполнять какие-то трудовые функции, связанные с интеллектуальной работой. Я не говорю о том, что владение программированием и высокий уровень знаний в IT-сфере должно всем поголовно помогать трудоустраиваться в сфере компьютерных технологий. Но считаю, что любой на сегодняшний день молодой человек, имеющий ограничения по зрению, ну, в принципе, вообще любой человек, он должен быть хорошим пользователем. Конечно, это расширяет его возможности в части получения информации, в части своего образования. Ну и, соответственно, если человек достиг какого-то уровня знаний, какого-то уровня навыков в какой-то сфере, естественно, шанс быть более востребованным у него вырастает. Я не думаю, что работодатели как-то серьезно настроены против инвалидов, что там именно какие-то отношенческие барьеры, хотя это тоже есть. Работодатели, прежде всего, считают денежку, эффективность. И если тот же инвалид по зрению, молодой человек, приходит, во-первых, грамотно говорит, во-вторых...
Хорошо выглядит, наверное.
Да, хорошо выглядит, да, представляет грамотно составленное резюме, показывает навыки работы на том же компьютере хорошие, то работодатель, наверное, его оценит с точки зрения именно больше-то эффективного работника. Если он увидит, что, в принципе, человек ничем не уступает здоровому человеку, почему бы его не взять и даже, может быть, на первоначальном этапе действительно пойти на дополнительные затраты в виде покупки каких-то специальных компьютерных программ. А если еще человек незрячий скажет, а я еще и пахать буду с утра до вечера и готов приносить пользу компании в любом виде, я думаю, что работодатель это оценит. А если приходить, не уметь связать двух слов, быть неопрятным, как я уже говорил там с мамой или с кем-то еще в сопровождении, не уметь показать свои навыки, знания, а потом еще говорить, а я буду работать от сих до сих, сколько мне по трудовому коду положено, а еще потом неожиданно уйду в отпуск без содержания и сорву вам какие-то работы, заказы и так далее. Понятно, какой будет ответ работодателя. Все это мы, инвалиды по зрению, должны понимать. И не все, конечно, надо взвешивать на наше государство. Мы должны понимать, что если мы часть общества, если мы просим о равных правах и равных возможностях, то правильно вы сказали, Алексей, что у нас должны быть и равные с другими обязанности, обязательства. И если мы хотим жить вместе со всеми, наравне со всеми, то мы, собственно говоря, должны прилагать к этому серьезные усилия. Вот тоже интересные примеры в направлении, когда мы рассматривали очередные итоги анкетирования. Там несколько примеров. Хочу быть преподавателем. Образование имею, желание вроде имею. У меня возникает вопрос, почему...
Ты еще не преподаватель.
Почему ты еще не преподаватель? Да. На сегодняшний день, на мой взгляд, вакансии имеются и в школах, и в средних специальных учебных заведениях. Про вузы не будем говорить, там надо степени иметь и все остальное. Почему ты до сих пор не преподаватель? Мало того, чтобы иметь образование и хотеть трудоустроиться, но, наверное, надо для этого какие-то усилия еще приложить.
Ну что ж, наверное, резюмируя, так сказать, нашу беседу, подводя итоги, я надеюсь, тема интересная, мы когда-нибудь еще к ней вернемся. Конечно же, общество слепых должно заботиться о трудоустройстве инвалидов по зрению. Но, скажем так, сегодня ситуация такова, что даже прилагая достаточно большие усилия сотрудникам, организаторам, одним сделать это сложно. То есть легко помочь тому, кто встает, но трудно поднять лежачего. Если человек лежит и говорит «поднимите меня», то, наверное, помочь ему будет трудно. Никто не принесет работу на дом с доставкой на диван и не вручит ее, чтобы незрячий начал работать. Никто тебе не поможет лучше тебя самого. И в первую очередь инициатива должна исходить от самого незрячего человека. Не нужно бояться, нужно быть немножечко посмелее и предпринять активные шаги для того, чтобы о тебе узнали, для того, чтобы тебя знали в организации ВОЗ, чтобы ты был замечен. Бесполезно сидеть дома, это ничего не даст. Нужно показать себя, зарекомендовать себя, рассказать о себе. Нужно смелее идти на открытый рынок труда. Есть вакансии для инвалидов. Найди, почитай, узнай. В интернете очень много информации о вакансиях для инвалидов. Позвони, переговори. Если работатель готов рассматривать в качестве кандидатуры инвалида по зрению, нужно действовать. Ну и, наверное, по поводу предприятий тоже надо закончить на оптимистической ноте.
Я говорил уже, что мы приложим и прилагаем все усилия на всех уровнях для того, чтобы наши предприятия жили, работали и развивались дальше и решали те вопросы, которые перед ними стоят. Но нам, инвалидам по зрению, конечно, необходимо делать все для того, чтобы нас захотели взять на работу.
Ну что ж, Николай Александрович, большое спасибо вам за эту беседу, большое спасибо за это общение, которое, я уверен, было интересно многим нашим слушателям. Большое спасибо за вашу работу, успехов и всего доброго.
Всего доброго, до новых встреч на страницах нашего журнала.
Вы слушали материалы третьего номера звукового журнала «Голос Пермской краевой организации ВОС» за 2014 год. Запись любезно предоставлена редакцией журнала и руководством Пермской краевой организации Всероссийского общества слепых.